Здравствуйте, вы смотрите православную передачу «Свет миру». В рубрике «Епархиальные вести» вы узнаете, как в Липецкой епархии прошел праздник святых первоверховных апостолов Петра и Павла, а также о проекте «Имена на обелисках», который стартовал в селе Селке. Двенадцатого июля православный мир отпраздновал память святых первоверховных апостолов Петра и Павла, обративших ко Христу огромное число людей. Еще при жизни эти апостолы почитались людьми. Известно, что когда апостол Петр входил в город, жители выносили больных на улицы, чтобы, если не сам апостол, то хотя бы его тень коснулась их, и они исцелились. Апостол Павел не только обходил города с проповедью Евангелия, чудесами доказывая истинность своих слов, но и написал 14 посланий, в которых подробно изъяснил христианское учение.
Его обращение тоже очень удивительно было ко Христу. Он был сам гонителем христиан, вот. Он сам был, он думал, что Иисус Христос является обманщиком, и все последователи его христиане тоже являются обманщиками. И вот он был верующий человек, конечно, очень глубоко, и поэтому он не мог терпеть такую неправду и гнал христиан.
Апостол Павел не был свидетелем жизни Христа. На пути в Дамаск, куда Савва отправился для того, чтобы преследовать христиан, ему явился Христос. С этого времени в течение 30 лет он нес апостольское служение. Христорождественский кафедральный собор Липецка в этот день вместил сотни верующих. Божественную литургию возглавил митрополит Липецкий и Задонский Никон.
У апостола Петра вера, у апостола Павла смирение. Два апостола, которые перевернули весь мир. Один апостол проповедовал иудеям, а другой апостол проповедовал язычникам. И они пострадали в один день, только через год. Первоначально был казнен апостол Петр, повешен на самой позорном орудии смерти кресте. А затем апостол Павел, как римский гражданин, ему отрубили голову мечом.
Владыка призвал верующих подражать вере и жизни апостолов и с терпением переносить все возникающие в жизни трудности.
Одиннадцатого июля в селе Селке, рядом с памятником воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, состоялось торжественное открытие мемориальных стендов. Призыв на войну застал 16-летнего Василия Тихоновича в колхозе под Бутырками за уборкой сена. Он прошел всю войну, потеряв почти всех своих друзей. Заменял командира роты. Победу Василий Тихонович встретил в Белоруссии.
Пришли, там одни трубы стоять, и это ничего больше, не все развалено, все это. А народ горел гаражным, все любя там. Кто чем последний встречал, победили, кто молочка, кто водица, кто чего. Там мы так рады были, туда запоминаешь, запоминаешь. Это все не рассказать, это и увидеть, это страшно.
Около памятника погибшим в Великой Отечественной войне настоятель Михайло-Архангельского храма протоиерей Александр Конотоп совершил литью по жителям селок, не вернувшимся с фронта.
Еще молимся о покоении душ усопших рабов Божьих, воинов, погибших в Великой Отечественной войне, на поле брани жизнь свою за веру и отечество положивших, всех знаем поминаемых, и одежа проситесь им всяком при решении, вольному же и невольному, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй.
Мемориал станет напоминанием для жителей села о цене победы в войне, затронувшей каждый дом, и тех героев, благодаря которым эта победа стала возможной.
Мы с вами видим, что память, начиная от Невской битвы, от Куликового поля, от Бородинского сражения и от Отечественной войны, живет в наших сердцах. И это все связано, конечно же, и с церковью, и с нашими святыми, Божьими угодниками, которые непосредственно принимали участие и принимают небесное воинство, которое мы с вами призываем в молитвах своих.
Имена, годы рождения и звания героев, не вернувшихся с фронта, увековечены на мемориале. Это еще не полный список погибших на фронте жителей села. Исследовательский проект «Имена на обелисках» будет продолжать свою работу, и списки продолжат дополняться.
«16 июля в рамках проекта «12 месяцев для чтения» возле Центральной городской библиотеки имени Есенина города Липецка открылся пресс-ретро-сквер, в котором каждый читатель сможет найти газеты и журналы по душе и узнать, какие периодические издания выпускаются в области. За участие в цикле мероприятий «Пресса на все времена» редакция газеты «Липецкие епархиальные ведомости» была отмечена благодарственным письмом от директора Центральной библиотечной системы города Липецка Якимович.
«Липецкие епархиальные ведомости» – это, в общем-то, то издание, которое рассчитано на своих читателей. У нас, к сожалению, очень мало литературы, которая вот такого духовного плана выходит. Из всех, наверное, 200 экземпляров, которые выписывает наша библиотека, я могу назвать только 2 или 3 журнала, которые вот именно такой православной тематики.
Самое главное, это, ну для меня, по крайней мере, самое главное, это обращение нашего высокопреосвященнейшего митрополита Никона, которое, ну не знаю, для меня это, ну, просто событие. Можно перечитывать не просто свежие выпуски, но и предыдущие. Радует меня, что журнал выходит ежемесячно. Те новости, которые, как бы, я не была участником тех событий, здесь все отражены.
Сегодня отдыхающие все чаще пользуются электронными устройствами и совсем забывают про чтение газет, которое было так популярно в конце прошлого века. Пресс-ретро-сквер еще в течение месяца будет возвращать жителей Липецка в прошлое, чтобы они смогли познакомиться с современными изданиями и оценить их по достоинству.
«18 июля храм в честь преподобного Сергия Радонежского села Большая Поляна Тербунского Благочения отметил престольный праздник. За литургией, которую совершили настоятель храма иерей Сергий Буряков и настоятель Никольского храма села Васильевка протоиерей Вячеслав Суслов, вспоминалось обретение честных мощей преподобного Сергия игумена Радонежского, одного из самых почитаемых русских святых, родившегося 700 лет назад.
Часто бывают вот такие трудности, ну, в учебе. Ну, он тоже как, ну, он плохо учился, но Господь открыл ему как двери, ну, книжного разумения. Вот, и поэтому он тоже как-то нам помогает учиться. Вот всегда, когда что-то контрольное или диктант, он всегда нам помогает.
Он помогает в скорбях, помогает во всех проблемах, которые у людей возникают. Они молятся, и он слышит, его Бог молит, и людям получается помощь, исцеление в болезнях, в том числе и в житейских нуждах. Вот, поэтому, к тому же, это, как известно, печальник земли русской, очень почитаемый на России святой. Он очень много монастырей от него пошло, получается, очень много, большая школа от преподобного Сергия Радонежского, основанный именно в монастырской практике.
Преподобный Сергий Радонежский основал Троицкий монастырь, вел общежительный монастырский устав. Среди его учеников и духовных чад было около 20 монахов, прославленных в лике святых. Авторитет преподобного был так высок еще при жизни, что за советом к нему приходили князья. Так князь Дмитрий Донской брал у старца благословение на Куликовскую битву, ставшую решающей в борьбе с татаро-монгольским игом.
«17 июля – годовщина смерти семьи последнего российского императора Николая II. Отношение к ней в нашей стране неоднозначно. В рубрике «Благовестники» вы узнаете, как липчане относятся к царской семье, которая была прославлена в лике святых».
От Николая II нас отделяет не одна эпоха. Советские годы, когда царь считался главным врагом народа, и наше, далекое от СССР, время. Узнают ли липчане по фотографии императора Николая II и его семью? Скажите, кто изображен на этой фотографии?
Ну, это царь Николай I, Николай II со своей семьей.
Ну, мы думаем, что, ну, правда, королевская семья вот эта идет.
Ну, царская семья.
В общем-то, узнали. В 2000 году Николай II и его семья были прославлены церковью как страстотерпцы. Но мнений всегда бывает несколько.
Николай II был очень не... Вместо того, чтобы руководить, он очень интеллигентный был, такой не интеллигенции строгий. Большой, не строгий.
Но он же отказался.
И отказался от престола сам. Зимний дворец брали и объявляли, он в это время читал книги.
Я думаю, что они мученики.
Я считаю, что их нельзя было убивать.
Николай II, соответственно, пытался возродить страну, но, соответственно, то, что было в наличии, у него не получалось.
Царь Николай, во-первых, он мученик, потому что его убили ритуально. Не только мученик, мы считаем даже, что он искупитель, потому что он искупил грех русского народа. В 1613 году мы, русский народ, давал клятву на верность дому Романов. И вот в 17-18 году мы нарушили эту клятву. И эту клятву царь Николай взял на себя.
История жизни последних российских императоров посвящена не одна книга. В них находятся скандальные факты, разбирается личная жизнь царя, приближенных. Из учебника истории прилежные ученики узнают, что была Хатынка, Кровавое воскресенье, Первая мировая война. И виноватым в этом оказывается, конечно же, правитель.
Наверное, учебники, может быть, в чем-то предвзято отразили его вклад в развитие России. Я это допускаю. Но другое дело, как мы эти учебники читали и как мы эту историю изучали. Может быть, где-то между строк и все это прослеживалось. Может быть, это фактически и было, вот все его заслуги были отражены. Но у нас-то что? У нас ключевые слова – самодержец, кровопиец и так далее.
И вот правитель, у которого остались преданные ему люди, убит вместе с семьей. Ни в чем не повинные дети казнены только за то, что принадлежали к царскому роду. Дом Ипатьева, в котором совершилось это жуткое преступление, стал местом скорби и памяти, стыдным напоминанием о мученической кончине царей, помазанных Богом на царство. К нему не переставали стекаться паломники. Безбожие уничтожило себя само, и на месте дома Ипатьева возвысился храм.
Царь и его семейство были символом той прежней России, и этот символ нужно было уничтожить. Но как они прожили последние 17 месяцев своей жизни, являясь подлинными христианами, и как они приняли конец этой своей жизни безропотно, со смирением. Ведь у них была возможность убежать, была возможность какого-то прорыва на Запад, им предлагали люди такую возможность, но царь и его семейство эту возможность отвергли и вручили свои судьбы в руки Божии.
Много стихов и песен рождается в память о поступке последнего русского императора, который, как хороший капитан, не покинул тонущий корабль.
Как и тогда, 2000 назад, Христом испита искупление чаша, цареубийцы вторят вопия, кровь царская на нас и чадах наших. Внимай, Россия, жертве за тебя, наш государь Христу уподобление, за Русь святую дал распять себя. Христу во славу, Татин, посрамление.
Православный царь много веков был символом России. Его называли царь-батюшка, отец родной. Ему от рождения было суждено отвечать за свой народ. Николай II выполнил свое определение и пострадал за Россию вместе со своей семьей.
Господу подобны мы своей любовью, потому не рвется золотая нить. Все грехи России, смывши царской кровью, не перестаете Господа молить. Наперед все знали, прозорливо видели, да простит мне Боже неумелый стих. Всей Руси обители, ангелы, хранители, ближе многих близких и родни родных. Николай, Александра, Алексей, Мария, христианам, Анастасия.
Семейно молятся по всей православной России муромским чудотворцам, чтоб у Господа и спросили надежду, любовь и веру, и верность друг другу до гроба, и за гробом тоже примера, они нам сияют оба.
И за гробом тоже примера, они нам сияют оба.
Жизнь во все времена похожа, те же требы у каждого века, тоже горе и счастье тоже, искушение у человека, чтобы тьма не закрыла солнце, чтоб не множилось беззаконье, за нас с вами усердно молятся Петр и Феврония.
Зажигая сегодня свечи, и сердца любовью зажгите, чтобы были мы вместе вечно, заступничество попросите. И дадите ромашки любимым знаком верности и чистоты, и станут навеки отныне русского поля цветы.
Дарите ромашки любимым знаком верности и чистоты, и станут навеки отныне русского поля цветы. Станут навеки отныне русского поля цветы.
Наша передача подошла к концу. Завершить ее хочется словами императрицы Александры Романовой: «Не бывает глубокой искренней любви там, где правит эгоизм. Ангела вам хранителя».